Новины. У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Напередодні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчынкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лозунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўвозяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струве.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран, из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, ніхто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некаторыя прадпрымальнікі лічаць сапраўдным шкодніцтвам новыя, яшчэ больш жорсткія ўмовы працы ў будучым годзе. Меркаванне прадпрымальніцы з вялікім стажам.
На таких условиях, на которых нас вот собирали представители растаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже там у Лукашенко.
Прадпрымальніца спадарня Светлана выказалася за тое, каб ехаць у Менск на рэспубліканскую акцыю пратэсту.
Поедем в Минск, свои интересы поддерживать. Предпринимателя. Мы 10 числа не работали.
У шэрагу прадпрымальнікаў давыдаўскага рынку ёсць сур'ёзны намер згарнуць у Гомелі свой бізнес і ехаць працаваць у суседнюю Брянскую вобласць Расіі.
Моя сестра вот торгует на Вазыбкове и Клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое. Лицензии, сертификат, соцстрахи. В итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Вы чулі галасы прадпрымальнікаў давыдаўскага рынку Гомелі. Аб праблемах індывідуальных прадпрымальнікаў, апрыч іншага, пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрады ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Фінансавы крызіс ахоплівае ўсё большую колькасць прамысловых аб'ектаў Беларусі, перадусім дзяржаўнай формы ўласнасці. Прадпрыемствы скарачаюць колькасць працаўнікоў, пакупнікі адмаўляюцца ад вырабленай прадукцыі, прычым найбольш наступствы крызісу адчуваюцца ў рэгіёнах. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
С проблемами реалізації продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, сутикнулося одне з самих поспіхових підприємств Могильова – акціонерне товариство «Магатекс». На «Магатексі» працює більше як 3,5 тисячі чоловік. Могильовська продукція продається на ринках Росії, України, Казахстану, Молдови, Індії, Монголії, Українах Еврозв'язу. Предприємство виробляє 120 видів тканини і 600 моделей вопротки. Однак за листопад спад витворчості досягнув 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутствием вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. По воде прогнозов, такая ситуация захавается до другого квартала 2009 года. Меж тем, на предприемстве спадаются уратовать ситуацию коштом силовых структур. «Магатекс» сярод іншага вырабляе тканіну, з якой шыюць форму вайскоўцам і міліцыянтам. Замежныя контракты на яе выраб, упэўненыя на «Магатексе», у крытычнай сітуацыі выратуюць прадпрыемства.
Развезлі новыя тавары ўже в МВД Украіны, Міністерство обороны Украіны, Департамент исполнения наказання Украіны. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис будет какой-то, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. В любом случае армию и милицию их одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Яшчэ одно магілёўскае прадпрыемства «Электрарухавік» ад лістападу мае праблемы са збытам у Расею, куды ідзе блізу двух трацінаў аб'ёму прадукцыі. Расійскія спажыўцы не пацвярджаюць заяўкамі заключаныя дамовы на пастаўку электрарухавікоў і тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. А працоўныя электрарухавіка, хутчэй за ўсё, Новы год сустрэнуць у адпачынку за свой кошт. У московской компании «Энерал Центр», які забяспечвае электротехнічным абсталяваннем российскую столицу, поведомили, что не могут набыть продукцию Могилевского завода с причины финансового кризиса. Поводле супрацовницы компании Натальи Разумовской, з усёй номенклатуры продукции запатрабаванными застаются электрорухавики, які здольныя працаваць у выбухово небяспечным асяроддзі. Однако такая продукция не потребуется в великой колькасці.
Как раньше, что 5000 не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, 100, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электрорухавика 16 конкурентов, тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют от починок за свой кошт. Каб вырашыць фінансавыя праблемы, электрарухавік здае ў арэнду недабудаваныя заводскія цэхі. Месяц таму ў сталоўцы прадпрыемства размясцілася мэблевая крама. Сумеснае прадпрыемства «Літком» у Смаргоні, створанае 5 гадоў таму мясцовым ліцейна-механічным заводам і расійскім прадпрыемствам «Кастрама Мотор Деталь», упершыню цалкам спыніла вытворчасць. СП выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцаве і Кастраме. Причину вымушенного кроку подлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нету реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, ну мы стоим пока. То людей мы отправили на две трети, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Спадар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсці працу ў Смаргоні непросто. Рабочий заводу «Літком» спадар Віктор каже, что у центры занятостей пропонують непримальные варианты працаўладкавання.
Женщинам вот переучиваетесь на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожем говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як адчуваюць наступствы кризису шараговыя люди? А пытання ў горадні правёў наш корреспондент Михал Корневич.
Певне, что затримка зарплаты кое-где есть. Цены каждый день, как не зайдешь в магазин, то все больше и больше.
Уже чувствуется, есть сдвиги какие-то, что ухудшения будут. Цены постепенно поднимаются. Скорее всего, закранен у всех.
Нет, на этот момент я не ощущаю ничего. Какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. Студентам оно особо не, это, не грозит в ближайшем будущем.
На каданых валах мой працуе знакомый, и у него вельми скоротился рабочий график. Ну и заработок так само скоротит.
Судя по всем новостям, чувствуем себя напряженно. Но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная. Надеемся, что, может быть, как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Добавили, а потом опять отняли. Это вообще возмутительно просто.
На Городинщине кризис отчувается практически во всех регионах. Вулкавыйскі камбінат будаўніча-аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх і ўкраінскіх партнераў. Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара Віктар Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерского и внутриобластную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть три предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать, то есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров из Украины заявились и у Алкавыцкого завода металловырабов. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертая увагу на то, что большиня проблем у белорусских предприемств полягая у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дает сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения было. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение наше. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем-то. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанел белорусский рубель относно конвертованных валютов. Упершиню курс рубля до американского доляра перекрочил отзнаку у 2200 рублей. У пятницу большасць банкаў набывалі даляр за 2220 рублёў, прадавалі па 2240 рублёў. Курс еўра пасля непрацяглага падзення зноў падвысіўся да 3000 рублёў.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней, і мы працягнем пасля кароткага напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Напередодні проведення маршу предпринимальників, запланованого на 15 снежня, його організатори підтвердили, що акція відбудеться. Гомельські предпринимальники обмеркували питання, з якими сутикнеться малий бізнес у 2009 році. Сход індивідуальних предпринимальників відбувся 13 снежня на Давидовському ринку обласного центру. Гомельські дробні гандляри вирішили долучитися до агульного маршу у Мінську. Міністерство юстиції запотребувало від партії БНФ у тидньовий термін подати інформацію об діяльності організації «Молодь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немогчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник папу римскому Яну Павлу II. Урочистое набоженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немогчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону, рассказывая Олег Груздилович.
Змітер Гарачка назвав беззаконням тое, што яму зноў адмовіліся выдаць копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Ліст з адмовай падпісаў старшыня Менскага гарадскога суду. Нагадаем, паводле прысуду гэтага суду, амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асуджаны на 3 гады зняволення. Верховны суд гэты вердыкт падтрымаў.
Судді, яны ж прекрасна разумеюць, для чаго гэты дакумент нужен. Жалавацца куда-то дальше. Тут этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Дмитрий Гарачка наведал Эммануіла Зельцера у Могилевской колонии номер 15. До речи, вспомнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачка оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануіла Зельцера?
Я к нему езжу 2 раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. В среду поедет снова посольство к нему туда.
Ви ж певно передали, що знову американський урад закликав влади його визволити?
Да. Прес-реліз, він знайомий, я йому показував його. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
Поводле Дмитра Гарачки, администрация колонии ставится до Эммануила Зельцера ровно. Скарг на утримание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плянуется. Нагадаю, 2 сакавіка відомий американський адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Уладлєною Функ були арештовані у Мінському аеропорті після прильоту з Льондону. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, міркує, що його брат став ахвярою інтриг вакол спадщини заучасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, чий свояк Джозеф Кей наняв Еммануїла Зельцера. Поводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Березоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера і Функ, якая цяпер адбывае год зняволення ў гомельскай жаночай калоніі. Што да расійскага алігарха-уцекача Барыса Березоўскага, ён абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Доследы свабоды. Чергі – один з атрибутів советського життя, складник щоденного биту більшості советських громадян. Що змінилося за останні 10 годзі? Ці засталася звичка стояти у черзі і вирішати питання паза чергою? Чергі – тема дослідування Юлії Ромашевської.
А для тих, хто паза чергою, у нас особна черга. Так казали герої одного з популярних советських фільмів. І гэтая фраза відавочна ілюстравала советський побыт. Перед святами черги павялічувалися у некалькі разів, згадывая дату 8 сакавіка, поэт і бард Віктор Шалкевич.
Ідеш, наприклад, по вулиці Советской у Городні, там здоровенная черга мужиков, 300 метрів, не стоять всего один магазин з кветками, а там продають такі, некі смешні такі кветки. Ну, короче, не ж таке бридке. Короче, це не кветка на ватокуст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі. Хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два чалавека строяць сёння двухкомнатную кватэру, неважна, муж з жаной или родители с дзецьмі, у них будуць крэдытаваць толькі 36 квадратных метраў. Всё остальное свае собственныя деньги, поэтому это 62-комнатная, 24 метры. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 000 000, надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывае всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено. По-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, очень большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, яны павялічваюцца. Хоць і зрабілі зараз працэдуру так званую аднаго вакна, але у садочак трэба запісвацца за некалькі год для таго, як плануеш пайсці. Для кагосьці з бацькоў істотна патрапіць у садок каля хаты, для кагосьці патрапіць у садок з беларускімі групамі. Так вось абраны садочак ніхто не гарантуе.
Але чалавечы фактар ува ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а загадчыца адразу ўзрадавалася, сказала, вельмі добра, мабуть, месцы знойдуцца, тому что у нас якраз зламаўся принтер. Потом у нее зламаўся компьютер, муж гэтае пытанне вырашыў. Таким чынам загадчыца сказала, что мы апошнія, хто трапіць у ясельную групу і садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе у заходняй Еўропе. Напрыклад, чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. Это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу. Но это билеты где ваши? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Говорит, зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов нашлось меркование, что для белоруса у черга это архетип. Корыстальник-философ пишет. А мне подается, коли Бог долю раздавал, белорус у черзе потерпливость стоял. Тому черги по счастье – наша доля.
Черги – тема доследу Юлии Рымашевской. А мы опытали людей на гомельских улицах. По что яны отстояли найдаужейшую чергу у своим житти?
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-х годов.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большая очередь.
В институт я стояла. На тесты очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит
за колбасою. В советские годы.
Большую чергу стояла на телефон. Году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по 2, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гутарка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторским читанні.
«Дом литератора» у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы разважаюць пра стасункі Беларусі з Еўропай і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дванаццатага снежня палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Нашыя слухачы гавораць пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Беларусі пропонову увести ею сусветную гандлёвую зону. Калі на пойдзе, можа ісці ўжо ў 9-м годзе, але гэта прапанова можа сысці на нет, бо беларусоў трымае славянскі менталітэт. Улада падтрымлівае палову вытворчасці, банкрутаў, нашы дзяржавы трутню. А калі не будуць аднолькавы ўсім умовы, а то ідуць у бок і гандлёвыя нам прапановы. Як быць? Треба одно, уладзі усім беларусам на вытворчасці значна лепей рабіць.
У прашчальнай беседзе з італьянскім паслом Лукашенко сказаў: «Мы будзем сатрудзнічаць з Еўропай, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. У меня возникает резонный вопрос. А что мы можем предложить Европе? Жить по-нашему, по-белорусски? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузу только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович».
А
Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб аб'яднаць намаганні з Іранам для супрацьдзеяння наступствам усесветнага фінансавага крызісу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у часе сустрэчы ў Менску з міністрам замежных справаў Ірану Манучэхрам Матакі.
Поставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот, почув, с Ираном, и он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Нехай простые люди побачат, який Лукашенко, чи то хамелеон, чи то яще некая природная з'ява на його дзейнічає.
У працяг теми усесвітнього фінансового кризису такі телефонуванні.
Любима свобода, кризис Білорусі, отбрехні, урада.
Ось наша держава хвалюється, що зібрала досить велізарний урожай. Бульба дезерня прикладно по 9 мільйонів тонн. Але лічу, що це все хлусня. Вагон длиной 20 метрів, важить 60 тонн. Так ось прикладно по бульбі надо 150 тисяч вагонів. І по зерню стільки надо. По бульбі це тягнік длиною 3 тисячі кілометрів. І по зерню такий же. Де це все хранити? Хлусня це все, коли старі бабки зібрали такий велізарний урожай бульби дезерня.
Шановні слухачі, нагадаем, телефон свободи у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара» з удзелам Паўла Касцюкевіча, Языпа Янушкевіча і Адама Глёбуса.